Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Мы находимся на Святой Земле и сегодня беседуем с матушкой Елизаветой, игуменей Гефсиманского монастыря в Иерусалиме. Матушка, благодарим вас, что вы нашли время с нами побеседовать. Для нашего радио особая честь, и хочется от нашего радио православного Благовещения поздравить вас с днем рождения. Господь сподобил нас вот так прийти, но мы не знали, мы без даров, но пусть эта передача будет этим маленьким приношением. Матушка, когда еще я вас не знала совсем, вот первое знакомство из книг было, и меня поразил один эпизод о том, что вы приезжали еще до монашества на Синай, и там цвели на кусте розы, да? И монах, да, когда вы уходили, сорвал эти... Что такое цветы на Синае? Это же вообще редкость такая.
В этом монастыре, там на горе, где святой Пистимий и Галиктион, вот там такое место, и там жил один монах, такой отшельник в то время. Ну, периодически там живут. И потом он уехал куда-то. Но и когда он там жил, там вода так истекает из скалы, капает там чуть-чуть, да, как обычно на Синае, там мало воды. И в таких местах пустынных выращивают растения в каких-нибудь горшках или в банках. И вот это вот были такие банки, я помню, от маслины или от масличного масла. И вот у него там было в одной банке розы красная. И когда мы уходили, спускались уже, он за нами побежал и почему-то сунул мне три, сорвал. Не было так много цветов на этом кусте, но он сорвал, я думаю, все эти вот цветы, три розочки, и мне сунул так, и что-то сказал по-гречески, кажется. Вот. И да, это было тогда, это, кажется, в 87-м году, в январе.
Ну, это вот какие-то такие знаки, это какой-то, ну, вот удивительный случай. И вот поэтому мне сразу хочется вас спросить. Вот монашество – это призвание свыше. Вот в какой момент определился ваш путь? Может быть, кто-то благословил? Как это вообще? Потому что промысел Божий, как он ткется, очень виден на чужой жизни. Это бывает и поучительно, и душеполезно.
Ну, у меня это было неожиданно для всех и для меня, потому что я приезжала здесь несколько раз, и вот третий раз я приехала, и вот не уезжала, и все меня спрашивали, вот когда уедешь?
Со Святой Земли?
Да.
Именно сюда?
Нет, я приехала на Ильон, и там в то время было старые монахини, русские и румыны, и игуменья старая, и ее помощница старая, и они вот, я думаю, я им мешала даже. По глупости или по упрямству, не знаю, что даже. Решила остаться, потому что, ну, вообще-то, наверное, это Божий промысел какой-то тоже, но я не видела себя нигде, кроме вот здесь на Святой Земле, и мне там было хорошо, и я никуда не хотела уезжать, хотя у меня была работа государственная, и семья, и друзья, и так далее в Австралии. Но я не хотела никуда уезжать, я именно хотела там сидеть и рыбу чистить или со старушками там молиться. Странные такие вещи.
Матушка, а вот в то время, когда вы туда попали, вот кого вы застали из монахинь того времени? Что это были за люди? Чем они отличаются от современных монахинь? И вообще, какое это было монашество тогда?
Какое монашество, не мне судить, потому что я еще не поняла вообще это тема, как бы я еще изучаю эту тему, что такое монашество женское. А вот в то время там было очень много насильниц, которым было уже так по 80, по 90 лет. И многие из них приехали на Святую Землю после революции. Была одна такая монахиня, которая умерла в 80-е годы, в конце там, такая монахиня Вера, ей говорили, что ей было 112 лет. Ну, короче говоря, она была здесь уже, когда произошла революция в России, и когда сообщили здесь, что убили царскую семью, ей надо было звонить, там большой колокол, она рассказывала, и они не верили, что это вот так могло произойти. Так что им надо было доказывать, что вот это правда, да, убили царскую семью. И она звонила там большой колокол, когда это вот было. Так что...
Это люди, которые застали ту царскую Россию, да?
Да, они были из России или из Молдавии, или из, там, где-нибудь из бывшего Советского Союза, или старые местные там арабки в основном, которые прожили всю жизнь здесь, или какие-нибудь другие люди, которые случайно застряли здесь из-за революции, или родились здесь от русских родителей после революции. Очень интересные, конечно, рассказывали истории. Я их слушала с открытым ртом и жалею, что я мало помню, что они рассказывали.
Ну, может быть, хоть что-нибудь.
Ну, многие из них помнили, как пешком ходили паломники, а потом не ходили паломники, потому что революция, и значит, они должны были работать, строить дорогу Иерихонскую, которая здесь вот проходит внизу вдоль Кедронского потока. Это была Иерихонская дорога, потому что она шла на Иерихон туда, в ту сторону. И женщины, они камни таскали, за это получали деньги и могли еду какую-то себе купить. Или там они работали в старом городе, смотрели за детьми там у богатых арабов, там у зубного врача, например, одна была, которая смотрела за детьми. А потом, когда дети выросли, они еще в 80-е годы, еще зубной врач приходил и приносил там подарочки этой монахине. Помнил ее, когда она, значит, за ним смотрела, когда он был маленький. Они работали, скажем, от понедельника до пятницы, а в субботу-воскресенье они приходили в монастырь, и там быстренько делали по хозяйству, что надо было им, и также ходили на службы у гроба там или у Божьей Матери, исповедовались, причащались, молились, а потом опять работали. Тяжелая работа была.
Был очень тяжелый период, да, когда не было связи с Россией из-за революции, и существовать пришлось на свои труды, да?
Да, очень тяжело им было. И также они должны были строить свои дома. А вот одна я с ней была знакома, такая мать феоктиста, которая была из Румынии, хотя она по-русски говорила. И она оставила там в Румынии второго мужа и маленького ребенка, и вот ей надо было, она вот захотела вдруг, ну, может быть, не вдруг, поехать на Святую Землю и молиться, и стать монахиней. Так она и вот и сделала. И она строила свой дом из консервных банок. А консервы тогда были там, ну, наверное, фрукты там или не знаю, что в этих банках. А потом пустые банки они набивали глиной и слепливали вместе с глиной, а потом намазывали известью так. И это и железо откуда-то для крыши. Вот это были их кельи. Их еще было много в 80-е годы.
Потрясающе. А какие они были вот по выносливости, по каким-то вот трудам? Чем они отличаются от современных монахинь?
Но те были очень крепкие, скажем, женщины, и обычно доживали до глубокой старости. И болели, наверное, перед смертью, а так они подлечивались своими способами, я думаю. Слишком по больницам, по докторам не ходили.
Матушка, а вот обстановка вокруг была, вот как, так сказать, инородное население мусульманское относилось в то время вот к монахиням и к вам, ко всем? Сложности были?
Я думаю, всегда были сложности с соседями, потому что хотя было меньше соседей тогда, ну а соседи кто у нас здесь, арабы? А и кто они? В основном мусульмане. Ну, сторожа всегда у нас были мусульмане-арабы, и они довольно хорошо сторожили наши монастыри. А вот соседи, как всегда, бывали разные, и бывали так... что стена вдруг там где-нибудь свалится чуть-чуть, а соседи тоже видят, что стена там чуть-чуть свалилась. И они помогали этой стене, чтобы она совсем свалилась, и чтобы побыстрее захватить еще один кусочек земли, чтобы еще построить там здание. Но это все время была такая борьба, скажем, да,
за землю. Каждый кусочек земли, да?
Да, и, наверное, то же самое и сейчас вообще. Ничего не изменилось, только вот, наверное, агрессивнее люди стали, потому что их больше.
Но вот такой угрозы для жизни конкретной возникало?
Мне лично, слава богу, нет. Но я думаю, бывали разные случаи. Но я со мной, слава богу, ничего такого не было.
Матушка, а вот какие вы прошли послушания? Как вот шел ваш путь?
Мой путь интересный, наверное. Я начинала мои послушания там на Илеоне в кухне. И кончала их тоже, можно сказать, в кухне, наверное. Ну и также я была помощницей игумени Варвары, которая потом возвратилась обратно в Австралию и скончалась там, кажется, 8 лет тому назад, если не больше. Но у меня уже все время стало какое-то другое. Ну и все, наверное, помогала в больничке, и там рисовала, и машину вела, и на клиросе, и на колокольне.
А какие были ваши самые любимые послушания, такие близкие?
Самое любимое, я любила колокол звонить большой, разъезжать по святым местам с паломниками и в саду работать. Потому меня, наверное, назначили в Гефсиманский сад. Матушка, по моей страсти.
Но у вас необыкновенное ощущение, когда приходишь, у всех ощущение вот такого райского уголка. Хотя мы знаем, что монастырь – это передовая на самом деле, где идет действительно брань, воины. Вы – это воины, мы это все время помним. Вот скажите, а как определился ваш путь, что вот именно игуменское служение, это же очень тяжела же шапка Мономаха, это же очень тяжелый крест.
Я сама не знаю, как я попала вот в такую ловушку. А просто вот так вот, не было никого другого, и вот, наверное, меня поставили.
А сколько вот уже за плечами опыт монашеской жизни, каков был к тому времени?
Ну, я приехала в Гефсиманию в 93-м, ну, а до того я на Ильон приехала в 86-м. В Гефсимании в 93-м, а в 99-м меня поставили как игуменю, да, 15 лет в этом году.
А кто определил это, кто благословил?
Ну, синод у нас благословил, и вообще-то у нас владыка Марк тут заведующий, в то время тоже был заведующим, ну, как бы следил за делами на Святой Земле, наверное, по усмотрению там.
А не было, может быть, еще до монашества никаких не было таких как бы предзнаменований? Или кто-то никогда не говорил, что вы будете игуменей, там, ни в детстве, ни в юношестве?
А, нет, в детстве, в юношестве далеко никто не говорил, что я буду в монастыре, и я бы не поверила, если бы кто-то мне сказал. А вот был отец такой Мефодий на Илеоне, духовник, и он умер, скончался в конце 90-х, кажется. Но и когда ему плохо очередной раз было, там он в больничке жил на Илеоне, мы его навещали отсюда из Гефсимании. Значит, это, наверное, был так 97-й, наверное, год. И я как водитель здесь нашего экипажа, надо было ездить сюда, и меня попросили, значит, повезти сестер туда, к отцу Мефодию прощаться, потому что он умирает. И он лежал на кровати так, в таком полусознании. Ну, он всегда иностранные вещи говорил.
Юродствовал, да?
Говорят, да. Но мы так приехали, несколько раз я возила сестер, так что было много сестер около него, вокруг так окружили кровать. А он так полулежа принимал нас, да, и, ну, разные вещи говорил, полупонятные, ну. И там в то время была такая монахиня, которая управляла в Вифании, ну, старшая сестра была, а здесь была игуменья Анна. И я, значит, тоже появилась так около кровати. Ну, и он так на меня посмотрел, говорит: «О, а вот игуменья Вифанская». Все ему говорят: «А как это? Нет, это вы путаете, это просто сестра Варвара, это я была сестра Варвара». Он говорит: нет, у него такие улыбки были очень такие замечательные, необычные, глаза очень яркие. Игуменья Вифанская пришла. Ну, все думали, что немножко так. Ну, а вот оказалось...
Он оказался прозорлив просто.
Оказался, что был прав, так что вот.
Матушка, а скажите, а вот еще в жизни какие были запоминающиеся встречи с какими-то очень яркими личностями, может быть, даже здесь, на Святой Земле, или у вас на родине? Об этом мы немножко еще поговорим поподробнее, но вот сейчас вот, может быть, запомнила что-нибудь?
Ну, такие очень-очень яркие личности, конечно. Первый, наверное, раз в жизни я когда встретила отца Серафима Роуза в Америке. Я там была.
Вы его знали лично?
Да, я там была как раз на съезде в Платине. Кажется, в 80-м году был съезд в Сан-Франциско молодежный, где он там выступал. И мы как раз, потому что я жила в одном доме, где было очень много молодых женщин, и только одна ванна, комната. И пока мы все привели себя в порядок, как говорится, и приехали на лекцию, она уже кончилась. Было мне очень обидно, что я пропустила эту лекцию, да. И потом оказалось такой случай, что я могла поехать в Платину с моим братом и еще одним товарищем. И там как раз был съезд, то по-английски. И там вот именно отец Герман и отец Серафим, они там в основном лекции разные читали. Жара такая, олени вокруг, эти самые жар птицы всюду, змеи. И мы сидели на таких скамейках, которые вот очень быстро сколотили из очень таких неровных досок. И мы слушали, как вот они там лекции читали разные, вот это потрясающе.
Это очень ярко.
Очень яркая картина осталась, да.
А какой он был вот в жизни? По книгам мы представляем, по фотографиям. Ощущение человека какое
осталось? Очень спокойный, очень тихий, очень мало двигался. Он так сидел, борода длинная такая, голова опущенная, глаза вниз. И очень интеллигентно рассказывал тему, которая там была у него. И книги у него была стопка вот такая, наверное, метр. Все разложены так. И он вот из этих книг как бы вот выбирал там и читал, что ему надо было, чтобы подчеркнуть там, что он там объяснял. Очень ясно, очень так ровно, очень интересно. И очень спокойно.
Но чувствовалась такая незаурядность в нем, да?
Необычность, большая необычность. Я такого человека никогда не встречала.
Матушка, а вот потом людей, на которых он больше всего повлиял, вы встречали, да, вот его книги, вот, которые могли изменить жизнь людям? Вам приходилось уже потом с ними встречаться?
Ну да, да, но это вот осталась у меня картина самая такая яркая с тех времен, а потом уже многие люди, конечно, приходят и, конечно, пишут книги, и пишут иконы, и картины.
А вот они как бы дополняли друг друга, вот потому как вы его описываете, они, отец Серафим Роуз, отец Герман Аляскинский,
да.
Они же как бы дополняли друг друга, да, они разные.
Да, но отец Герман еще живой, да. Но мало связи с ним там, с этими монахами, которые там сейчас живут. Он был противоположный какой-то по характеру такой.
Ну, чувством юмора, да.
Громкий, шутить. Горячий, быстрый и очень много двигался. Какой-то, ну, живой.
А брата Иосифа вы не знали?
Да, да, он тоже приезжал и в Австралию. Я его в Канаде тоже встречала. В Джорданвилле, в Америке там он с иконой всюду ездил. Его толпы встречали всегда, и он очень такой был симпатичный человек, очень легко с ним было общаться. Конечно, у него были враги, но очень много и поклонников у него было.
Ну вот я совсем недавно узнала, что когда его убили, иконы с ним не было. Мы всегда считали, что она была с ним, и она пропала. Сейчас такое существует некое предание, что она может где-то на Афоне находиться. Вам не приходилось об этом слышать?
Нет, я просто знаю, что иконы не было при нем, когда его убили. Но никто не знает, где икона. И пока она еще не объявилась.
Ну хотя бы есть надежда, что ее не уничтожили убийцы, да?
Ну, наверное, наверное. Там был еще один диакон из Южной Америки с ним. Так что, если он не знает, где икона, так кто может знать? Бог только знает.
Матушка, а вот владыку Антония Суржского вы застали?
Нет, я не застала. Но в прошлом году я была у него на могиле в Лондоне. Тоже очень удивительный человек. Видно, что у него тоже очень много почитателей, и люди еще его помнят, потому что у него могилка в очень хорошем состоянии, скажем, там свежие цветы, много очень свежих цветов. Кто-то следит за этим местом.
Ну, его даже его в России как любят до сих пор, да. Насколько их он повлиял. Вот. Ну, может, вы еще кого-то помните из таких вот выдающихся ярких встреч, может, неизвестных совсем людей, но которые на вас повлияли и запомнились?
Ну, встреч было очень много. В Жорданвилле там очень были интересные такие вот отец Владимир, который там заведовал киоском, который очень любил паломников и те, которые приходили у него книги покупать и на кладбище работать. Очень был такой шустрый, скончался в 80-е годы, кажется, от рака мозга. Но он всегда, когда кто приходил к нему покупать книги, он всегда проверял и откладывал. Вот это вот, да, это тебе подарок, это тебе подарок, это, да, это хорошая книга. Ну, вот эту еще возьми. Это подарок. Ну, вообще возьми все подарок.
Щедро, широко, да?
Да, он был очень удивительный такой, отец Владимир. Здесь у нас были начальники разные. Отец Алексей, который очень много здесь сделал в монастырях, как начальник, как...
Начальник духовной миссии?
Да. Розантул, у него сейчас там монастырь в Австралии, братство. Ну, вообще, сейчас он там в отставке, но он все равно путешествует. Много икон писал, мозаики делал, очень много. Начал ремонт и вот здесь, и в миссии в разных храмы, здания. И поднял, можно сказать, монастыри из почти что из-под
с
земли.
С нуля, да?
Да. Ну, 80-е годы.
Ну вот вы заговорили об Австралии, конечно, нельзя не сказать, что у нас в некотором смысле, в хорошем смысле есть такая гордость, что вот игуменья Гефсиманской обители – это наш русский человек, то есть русскими корнями, несмотря на то, что и детство, и становление произошло в Австралии. Поэтому хочется спросить, как у вас там складывается вообще в Австралии церковная жизнь, как вот, что оттуда игуменья появляется вообще, как в роду это сказывалось, может быть, у вас же корни такие мощные, и обрели сейчас в России. Вы ведь и ездили для этого, да, чтобы...
Это все случайно, как бы корни появляются, потому что много людей сюда приезжают, и хочешь не хочешь, ну, люди, ну, откуда вы, там это и так далее, разговор. Появляются старые бумаги, старые письма, фамилии, города... И интересно становится, ну вот именно вот этот город, а вот эта фамилия, а может быть вот именно здесь еще кто-то есть, который вот родственник. Оказывается, иногда что есть.
А в роду у вас были монашествующие?
А я не знаю, вот это я не знаю. Я знаю, что папа родился на корабле в 20-м году, потому что мой дед был Виктор Францевич, вообще из немцев или австрийцев. И он из Симферополя, дед. А вот из Симферополя они выплыли тогда, в 20-м году, через Мальту, кажется, и оказались в Сербии. Мой папа вырос в Сербии. А его мама вообще, бабушка моя, она из Одессы была.
Еще да. И одесситка. Смотрите, у вас как охватили Севастополь, Одесса. Теперь уже Крым вообще русский, так что все вернулось.
А, да, но мои были всегда русские. Не было никакого там... разговоры, что там, что такое украинцы. Это украинцы, это где-то там, не знаю.
Окраина, да.
Да. А вот мама, ее родители, значит, и моя бабушка, она, бабушка моя, две ее сестры и ее мать, значит, прабабушка, их послали в Югославию, потому что мужчины остались воевать там за царя, за родину. Так и умерли все там. Они были белые офицеры. А ее отец, значит, прадед, он был из Саул, из казаков там где-то, на Дону.
Еще и донские казаки.
Да. Ну и бабушка, моя мама родилась вообще в Дубровнике. Ее отец умер в 28-м году, но вот именно его бумаги нашлись почему-то в сарае у мамы. И вот именно его, этого дедушки, где не было никаких родственников нигде, вдруг родственники оказались в Калуге. И вот моя пятиюродная сестра вот как раз была на Пасху. Уехала недавно.
Но вы же съездили, да? Вы на родину съездили, получается?
А, ну не, я была в России уже много раз.
Нет, даже... именно в Калугу.
У них я никогда не была. Я первый раз ее встретила в прошлом году, потому что именно оттуда привезли огромную икону святой Елизаветой Федоровной и как подарок сюда к нам. И там один был человек, и мы с ним разговаривали насчет вот этой самой Калуги и насчет там одно место такое, Мещовск и Мошонок. А в Мошонке там, оказывается, моего деда крестили в одном храме святого Александра Невского. И как раз была бумага такая. Эти бумаги вообще нашли, потому что моя тетя в Австралии когда-то была в России. И так как ее муж, дядя Валя, скажем, моей мамы брат, вот именно с той стороны эти родственники, она в Петербурге, в Адмиралтействе, там бумаги можно было получить там за деньги там, или документы или что-то. И она вот интересовалась родословием. И она получила разные бумаги от Адмиралтейства. Вот с той стороны. Вот дед там учился. Он тоже был капитан и все такое, да.
То есть еще морские офицеры. Да. Донские казаки, морские офицеры.
Да. Ну и там вот пошло с этой стороны. Там еще бумаги, документы. Там оказалась вот эта Мария Николаевна Чусова. Она очень интересуется тоже семьей. Бывают такие люди, которые
раскапывают, да,
вдруг
архивы.
Да, именно интересуются этим, потому что мало теперь кто этим интересуется.
И не всем удается. Даже те, кто интересуется, не открываются, не могут найти, пропали архивы, сгорели, ну, что угодно.
Да.
А здесь раз вдруг вскрываются. Для чего-то же это тоже Господь так попускает?
Да, наверное, вот это очень интересная, наверное, история, потому что как бы она никто не специально этим не занимался, а вдруг как-то получалось так 1, 2, 3, 4, 10, там 20, и вот она вот появилась, потому что вот этот человек приехал с иконой, а до того у меня были бумаги, где были фамилии там, и я вот сказала, там назвала фамилию, да, вот скажем, Толмачёва. Вы знаете Толмачёвых? Да. Я говорю, вот моя прабабушка была Толмачёва. Да, они еще там живы и так далее. И вот и пошло так.
Как поразительно. Да. Матушка, скажите, а вот ваши взаимоотношения с покровительницей вашего монастыря, преподобной Елизаветой Фёдоровной, великой княгиней, когда вы о ней узнали, как вообще вот ваша внутренняя связь, вы ее ощущаете как-то вот?
Так, если задуматься, немножко страшновато становится, так что лучше слишком не задумываться. Потому что явно бывает такое, что да, чувствуешь, что здесь что-то необычное, да.
Но вы о ней узнали, когда вы сюда попали в монастырь?
А, нет, я же знала про это не только когда я попала в монастырь, да, но когда я попала за Святую Землю, первый раз в 80-м, наверное, году, я здесь бывала, знала, что здесь мощи находятся, и Марии Магдалины, храм, она моя покровительница была, потому что я крещенная как Мария, в честь Марии Магдалины. И мне всегда интересовала как бы и царская семья в какой-то степени, ну, и мощи, что они именно здесь находятся.
Да, и жития, ну, тогда как судьба, да, почему так получилось?
Да. Ну, это очень так, как сказать, чувствительная очень такая история России в советское время, очень много переживали, скажем, мною, как и моя семья, и многие друзья моей бабушки, скажем, они собирались и разговаривали, рассказывали, как они бежали, как они жили.
То есть вы это с детства знали, да?
Я все это вот это ничего нового, как сказать. И моя мама, и родители, ихние друзья всегда собирались и тоже, как они жили, как иммигранты где-нибудь, они именно в Сербии жили, они приехали в Австралию, приплыли в 50-м году, после Второй мировой войны, они всегда были русские, как бы за границей, они не получали паспорта в Югославии, потому их и выгнал Тито.
Они надеялись вернуться?
А, ну, конечно, мой дядя, он кончил кадетский корпус там в Сербии. И да, есть фотографии, где они там все в формах, царь, царица и так далее, и за царя, за родину. А как же?
Ну вот смотрите, ваш папа никогда, он родился на корабле и никогда не был в России. Да. А через вас, получается, как бы вот круг замкнулся, вы неоднократно бывали в России. И теперь в обители представительствуете тоже. Ну вот еще специфика какая вашей обители, что у вас насельницы абсолютно из разных стран.
Да, да.
Это настолько ведь сложно. Вообще женский монастырь – это такое сложное построение. А когда абсолютно разные люди с разным менталитетом, наверное, вот управиться с этим тоже смог бы, наверное, человек, который вот формировал.
Я не знаю, я думаю, здесь Бог управляет, не люди. Очень просто. Мы у Бога за пазухой живем.
Но все-таки это Гефсимания, это особое
все-таки,
место.
Да. Но это святая земля. В каком-то смысле, наверное, это очень похоже на Австралию, потому что там тоже все люди изо всех стран. И я, например, ходила в школу, там подружки были итальянки, и немки, и австралийки, и французы, и евреи, и кто хочет там.
Поэтому вам легче, очевидно, вот, управиться с этим совсем. Матушка, и в заключение, как благословение, скажите, пожалуйста, вот тем, кто решится на такой путь, и Господь благословит путь монашеский, что бы вы могли пожелать вообще, вот как благословение, напутствие такое?
Ну, если кто решит на путь монашества, я бы сказала, не оглядывайся назад, смотри вперед и уповай на Бога только.
Спасибо вам огромное. Еще раз вас с днем рождения. Многое вам лето. Спасибо. Низко вам кланяемся. Всего
Христос
вам доброго.
Воскресе.
Воистину воскресе. Вы прослушали интервью с матушкой Елисаветой, игуменей Гефсиманского монастыря в Иерусалиме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.